Итак, сегодня, когда мы изучали урок субботней школы, мы говорили с вами о вере, да? Мы говорили о преобразовании и говорили, что важнейшим условием нашего преобразования является вера. Вера, которая проявляется в том, что в любой ситуации мы прежде всего смотрим на Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы обратиться к одной из историй, которая иллюстрирует проявление истинной библейской веры. И в этой истории мы постараемся извлечь для себя уроки, которые пригодятся нам каждый день нашей жизни. Эта история записана в книге Судей, в 6, и 7, и 8 главах этой книги. Но мы сегодня сосредоточимся на первых двух, на 6 и на 7 главе. Эта история, если кто-то открыл уже, вы, наверное, увидели. История Гедеона. Помните такого мужа Божьего в Священном Писании, одного из судей израильских? Эта история происходит в очень непростое для Израиля время. Мы помним, что когда Израиль вошел в Ханаан, и в то время, пока Иисус Навин управлял, пока Иисус Навин был вождем Израиля, и, как пишет Библия, и старейшины, которые были вместе с Иисусом Навином, пока они были живы, народ израильский служил Богу. Но когда умер Иисус Навин, когда не стало старейшин, которые жили при нем, когда как бы ушло то первое поколение вошедших в обетованную землю, что произошло с Израилем? Что Библия говорит нам о тех процессах, которые начались в избранном народе Божьем? Да, они прежде всего, они обратились к иным богам. Это отступление, оно не происходило в один момент, но постепенно это происходило в Израиле, и в конечном итоге дело дошло до того, что Бог вынужден был принимать какие-то меры, да, к своему народу. И мы видим, что это были за меры. Бог отдает их, как говорит книга Судей, под власть. То одного царя языческого, то другого царя. Они стремились к язычеству. Бог им давал. Хорошо, пожалуйста, вкусите это. Посмотрите, что это такое. Нравилось им то, что они вкушали? Нет. Но здесь мы видим интересное поведение, которое вообще было типично для израильтян в то время. Вот они отступают от Бога, попадают под власть языческого царя. Что делают дальше? Когда этот царь их угнетает, когда они наедятся вот этого вот пищи отвратительной, наедятся, что с ними происходит дальше? Да, они вспоминают про Бога, обращаются к Нему, взывают к Нему, что дальше? Бог посылает Избавителя. Но как только этот Избавитель умирает, начинается по второму, по третьему кругу. Гафаниил, Аот, Самигар, Девора и Варак. Все вот продолжается, продолжается и продолжается. И во второй главе книги Судей Бог сам как бы говорит об этом поведении, о том, как вот они себя ведут и как он к этому относится. Вторая глава книги Судей, 18 стих. «Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов их во все дни судей, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им, не отставали от дел своих и от стропотного пути своего». Ну вот, я сказал, что это типичное поведение для них. Вопрос в том, а не проявляется ли это же поведение порой и у нас. Когда нас прижимает, мы вспоминаем об Иисусе Христе и просим Его помощи. Но как только отпускает, Бог посылает свою помощь, отпускает, и опять мы оказываемся закрученными в этой суете, пока опять не прижмет, да? На самом деле мы можем научиться Мы можем увидеть здесь самих себя. Вот мы говорим израильтяне, давным-давно, это больше 3000 лет назад. А на самом деле все повторяется и сегодня. И вот очередное отступление. На этот раз Бог предает их в руки мадианитян и амаликитян. Вообще эти два народа, они не первый раз встречаются в Библии, в книге Судей. Да, они встречались и до этого. Вы помните, что сделал Израиль с мадианитянами во времена Валаама и Валака? Когда моавитяне и мадианитяне призвали Валаама для того, чтобы он проклял Израиля. Моавитян трогать Бог запретил, а вот мадианитяне оказались почти полностью истреблены народом израильским. Да, и по всей вероятности они это не забыли. А амаликитяне кто такие? Как они к Израилю отнеслись? С самого начала, когда, вы помните, когда Израиль только вышел из Египта и шел по пустыне, первыми, кто на них напал, причем напал подло, он не вступил с ними в сражение, а написано, что они подстерегли отставших от израильтян, слабых, тех, кто им сопротивление не мог оказать, и они напали на них, амаликитяне. Да? То есть мы видим, что этот народ тоже не питал теплых чувств к народу Божьему. И вот им предоставилась такая возможность отомстить. Чем они и воспользовались в полной мере. В 6 главе мы читаем, что сыны Израилева опять стали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себя от мадианитян ущелье в горах, и пещеры, и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком великом множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян. Что делают израильтяне, оказавшись в этой ситуации? То есть следующий заход начинается, да, вот в этом круге таком постоянном, который мы видим в книге Судей. Возопили сыны Израилевы к Господу. А что делает Господь вот в этот раз? Как Он отвечает на их вопль? До этого он посылает им избавителей. Вот если вы почитаете книгу Судей, он посылает им избавителей. Но в этот раз происходит нечто иное сначала. Господь посылает им пророка. Зачем? По всей вероятности, вот этот вот круг уже и Богу стал не очень приятен. Да, но он и не был ему приятен. Но настало, видимо, время для Бога вмешаться как-то и сказать об этом своему народу. «Послал Господь пророка к сынам Израилевым сказать им, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас от руки египтян, от руки всех угнетавших вас, и сказал, я Господь ваш, не чтите богов амарейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». Как бы вы продолжили на месте Господа вот в этой ситуации? Вот это интересный очень момент. Ну, когда это происходит уже раз, два, три, четвертый, пятый раз. Это уже пятый раз происходит. Пять раз они оказывались под властью язычников, отпадали от Бога, поклонялись языческим богам, оказывались под властью язычников, вопили к Господу, Господь посылает, посылал им избавителей. И так четыре раза, это уже пятый. Вот и Бог начинает так говорить: я вам говорил, я вас привел на эту землю, но вы не слушаетесь меня. Как продолжить дальше? На самом деле, если мы откроем книгу Судей чуть дальше, в 10 главу, то там тоже интересно, как бы вот в том же ключе Бог обращается к своему народу. И он говорит им, И вот 10 стих. «И возопили сыны Израилева Господу и говорили, согрешили мы пред тобой, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалу. И сказал Господь сынам Израилевым, не угнетали ли вас египтяне, амореи, аммонитяне, филистимляне, седоняне, амаликитяне, моавитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их?» Да? Вот те же слова повторяются. «А вы оставили меня и стали служить другим богам». И дальше. «Зато я уже не буду спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали. Пусть они спасают вас в тесное для вас время».
Терпение.
Да? Вот, казалось бы, лопнуло терпение. Да, больше все. «От меня отвращаетесь, служите вот этим вот, ну и к ним и обращайтесь. Пусть они вас и спасают, раз вас так к ним тянет, раз вы так им служите». Да? Но что интересно, и в первом случае, вот в нашем случае, в истории с Гедеоном. И здесь, в 10 главе, где Бог уже прямо им такое говорит, чем эта история кончается? «И сказали сыны Израилевы», я читаю 10 главу, «согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне, отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу, и не потерпела душа его страданий Израилевых». Вот, казалось бы, сказано уже, да, все, не буду больше вам помогать. Идите к тем богам, которым служите, пусть они вам помогают. Но написано, не потерпела душа его страданий Израилевых. И здесь мы тоже видим в истории с Гедеоном, да, казалось бы, можно было продолжить так же. Я уже 4 раза вас спасал, ничему вас это не научило, идите к своим богам, которым вы служили до того, пусть они вам помогают. Да, но... не так. Мы читаем дальше, что Господь через ангела своего призывает мужа Гедеона для спасения Израилева. Что это говорит нам о характере Божьем? Что это говорит о его отношении к нам? Вот нам порой кажется, что Бог это вот тот, кто, как вы знаете, в книге Иова, друзья Иова, они рисовали вот такого вот Бога, который смотрит, как Елифаз сказал, который говорит, что и небеса нечисты, в очах его и в ангелах своих он усматривает недостатки, тем более в людях, да, которые из праха там и из брения созданы. Вот порой нам тоже так кажется, что Бог смотрит на нас и высматривает в нас недостатки, что для него важны наши действия. Вот если мы поступаем правильно, то он тогда нас любит, а если мы поступаем неправильно, то он тогда от нас отвращается и не любит, или не хочет с нами иметь дело. Но на самом деле, раз за разом в Священном Писании, часто о Новом Завете говорят, но мы видим это в Ветхом Завете, с самого начала, мы видим, что не потерпела душа его страдания Израиля. Хотя они отступали, хотя они к другим богам обращались, раз за разом, не один раз, многократно, но все равно. Его душа, она не потерпела. Знаете, вот как в другом месте говорит, повернулась во мне внутренность моя. То есть вот так вот Бог относится к нам. Для Него не безразлично, что мы делаем. Он смотрит, для Него важны не столько наши дела, для Него важны мы сами. Он хочет нас всех видеть в Царстве Своем. И хочет это настолько сильно. Вы знаете, если бы мы хотели так же, хотя бы 10-ю часть, как Он, мы бы были бы совсем другими людьми. И для Него любая возможность обратить свой народ к себе, привести его к себе, Он эту возможность использует тут же. Не смотрит на то, сколько раз они отпадали до того. В нем нет мстительности. В нем нет злопамятности какой-то. Вот вы, я уже 5 раз вам говорил, 10 раз говорил, вы не слушали, ну и все. Больше я вас слушать не хочу. Мы видим здесь, 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 как Бог, как только народ его начинает взывать к нему, как только народ действительно смиряет свои сердца перед ним, Бог тут же обращается к нему. То же самое он делает и с нами, точно так же. Это не только к израильтянам в то время он так относился, он так относится к каждому человеку, а тем более к своему народу. Но вернемся к нашей истории. Итак, Бог передает вот эти грозные слова через пророка, но Мы читаем, пришел ангел Господень после этого, сел в Офре под дубом, принадлежавшим Иоасу, потомку Авиезерову, сын его Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. Вообще точило это, знаете, да, для чего предназначено? Для того, чтобы виноградный сок выдавливать, да? А Гедеон что делает в этом точиле? Зачем? Потому что в то время, по всей вероятности, ну раз пшеница у него была, значит было время сбора пшеницы. Так вот он это делает в точиле для того, чтобы мадианитяне не догадались, где он там эту пшеницу выколачивает. Потому что мы читали только что, они, собственно, приходили-то туда с вполне определенной целью. Они забирали все, чего могли у израильтян и уходили, то есть обирали их полностью. Вот. Гедеон боится того, что у него эту пшеницу сейчас отберут, поэтому он старается это делать там, где его точно не найдут, где не подумают, что он там находится, что он там это делает. Но мы читаем дальше. «Явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Господь, воззрев на него, сказал, «Иди, и с этой силою твоею, иди с этой силою своею, и спаси Израиля от руки мадианитян». Гедеон сказал ему, «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассиным самое бедное, и я в доме отца моего, самый младший». Кого избирает Бог? Боящегося, да? Скрывающегося, бедного, самого младшего, и племя самое младшее, и он самый младший. Почему? Почему такой выбор у Бога? А он объясняет, и сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян как одного человека. То есть спасение израильтянам должна была доставить не сила Гедеона, не его разум, не его военные способности, но сила Божья. Но прежде чем он вступит в борьбу с мадианитянами, прежде чем он вступит в битву с ними, ему нужно было сделать что-то еще. Вы помните, что первое повелел Бог ему сделать после призвания его?
Уменьшить свое оружие.
Это уже потом. Это уже потом. А самое первое, что ему повелел Бог сделать? В ту ночь сказал ему Господь, 25 стих, «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке. И возьми второго тельца, и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Самое первое, что он должен был сделать, это срубить, то есть уничтожить жертвенник Ваалу. Почему? Почему это так важно было? До того, как он вступит в сражение, до того, как доставить избавление Израилю, Бог повелевает сделать именно это. Причина бед Израиля была в идолопоклонстве. И Бог, прежде чем вмешаться, Бог ясно показывает это, а также Он показывает свое отношение, да, к идолопоклонству. Израиль должен был низвергнуть сначала всех своих идолов. Относится ли это к нам? Если мы хотим наладить общение с Богом, если мы хотим действительно, чтобы было возрастание в вере, возрастание отношений с Богом прежде всего, как мы говорили. Что мы должны сделать? Еще до того, как вступать в сражение, да? Вы знаете, есть два типа греха. Один грех совершается спонтанно. Ну, попросту говоря, мне на ногу наступили, я вспылил, да? Это тоже грех, это говорит о моем внутреннем состоянии, это говорит о тех чувствах и тех пороках, которые у меня внутри сидят. Но это происходит мгновенно, да, я не успеваю обдумать, меня сразу все возгорается, и я совершаю что-то, а потом жалею об этом, да? Это один грех. Но есть грех, про который я знаю хорошо, с которым я живу каждый день, который меня устраивает. Вы знаете, когда речь идет о жертвах, вот помните, жертва за грех, жертву повинности, которую израильтяне должны были приносить, там постоянно оговаривается, что это жертва за какой грех? За нечаянный. Вот как раз вторая часть. А с первым грехом как быть? За него жертвы нету? А что это значит? Это значит, что все, конец? Если такой грех есть, то нам путь на небо закрыт? Да. Господь приним, вот как он призвал Гедеона принять это решение, да, и уничтожить жертвенник Ваалу, точно так же Господь призывает и нас. Если мы хотим строить с ним отношения, сознательных грехов, грехов, о которых мы знаем и в которых живем, и которые не хотим оставлять, у нас быть не должно. Здесь действительно действует наш выбор, здесь действительно действует порой наша воля. Это должно быть оставлено, если мы хотим налаживать отношения с Богом. Если мы пытаемся наладить с Ним отношения, живя в таком грехе, вы знаете, ничего хорошего из этого не получится. Тут надо выбирать либо то, либо это. Еще один интересный вопрос, который поднимается здесь. Мы уже все читать не будем, я думаю, для большинства из вас эта история хорошо известна. Вы помните, когда Гедеон уже согласился с призывом Божьим. Согласился, но...
Не был уверен.
А в чем это выражалось, неуверенность его?
А вдруг не Бог его посылает?
Да нет, он сказал, по крайней мере, после первого испытания, он сказал, я видел Бога лицом к лицу и сохранилась душа моя. Но его неуверенность действительно выражается. Три раза он Бога испытывает. Помните как? Первый раз он просит ангела, который к нему говорил, значит, остаться и поесть, пока он ему приготовит пищу, подождать, и потом, чтобы он отведал этой пищи. Видимо, он вспоминал то, что произошло с Авраамом, когда к нему пришел Господь, да? Бог идет ему навстречу, остается, и когда он приносит ему похлебку и мясо, и хлеб, Бог дает ему знамение, ангел касается этого камня, на который все это было сложено и вылито, да, исходит огонь и пожирает это все. И ангел исчезает. И где он после этого говорит, да, все, больше он никак Бога не испытывал. А как еще? Шерстью, да, сначала он говорит, пусть только на шерсти будет роса, да, в эту ночь, а вокруг не будет. Просыпается утром, да, на шерсти роса вокруг нет. Он думает, нет, а вдруг шерсть она... гигроскопично, она воду собирает, может это случайно так получилось. Да, он тогда говорит, Господи, давай следующую ночь, чтобы везде была роса, а на шерсти не было. Просыпается, нету. На шерсти росы, везде она есть. У меня вопрос такой, скажите, а вообще вот это хорошо с нашей стороны? Правильно ли было Гедеону просить Бога о знамениях, когда Бог, во-первых, ему уже показал, кто с ним говорит? Ясно дал ему повеление, что ему нужно делать. Правильно ли было с его стороны просить знамения от Бога? Это на самом деле не праздный вопрос, я не знаю, как у вас, а у меня он часто встает, да, когда я тоже говорю, Господи, вот если ты действительно хочешь, чтобы я это сделал, ну, покажи, да, вот если вот будет так вот, то я буду знать, что это ты меня просишь. Если не так, значит, правильно это вообще, как вы думаете?
Но нам Господь говорит не так ясно, наверное, как Гедеон.
Не так ясно, думает. Ну, когда как. Вот. Ну, а с другой стороны, помните книжников и фарисеев? Они тоже у Иисуса знамения просили. Покажи нам, да, вот, дай нам знамение и уверуем в Тебя. А он что им отвечает? А он говорит, не дастся вам никакого знамения. Спрашивается, в чем разница? Почему Гедеону отвечает, а им не отвечает? И... в этом плане ответ на наш вопрос тоже будет содержаться. Вообще нам просить знамения или нет? И в каких случаях это можно делать, а в каких не стоит? И не, вообще даже не надо. Ничего это не даст.
Сама, а в другой стране,
На самом деле все определяется одним. А, собственно говоря, для чего нам это знамение нужно? Да? Смотрите, как действовал Гедеон после этого. Он получил ответ, да? И что он дальше делает? Он собирает армию и идет воевать. То есть все, он знает, что это Божье Слово. То есть он еще до того, как просил знамения, он уже в себе решил, что если Бог даст ему ответ такой, то он будет действовать в соответствии с волей Божьей. Да? В этом для него вопроса не было. Он просто хотел знать, действительно ли это воля Божья. Порой мы как просим знамения. Фарисеи для чего просили знамения? Они говорили, покажи нам знамение и уверуем в тебя. Уверовали бы, если бы показал. Порой и мы тоже просим знамений для чего? Может, для того, чтобы оправдать себя. Может, для того, чтобы, а вдруг Бог все-таки отменит, да, свое приказание, может, он передумает. И когда по такой причине мы просим одно, второе, третье, четвертое, пока не получаем то, что нам надо, и тогда вот успокаиваемся. То есть на самом деле мы не готовы и не хотим действовать так, как Бог нам говорит. А все наши знамения, просьба о знамениях, это просто повод либо оттянуть, либо переменить решение Божье, да, может быть, он передумает, может быть, его воля не в этом будет заключаться, может быть, он прислушается ко мне, к моим просьбам, да, и переменится. Вот в этом случае, вы знаете, наверное, просить знамения неправильно. Для Гедеона это был рабочий момент. То есть он уже решил, что он идет, ему нужно было только дополнительное подтверждение. И все, он его получил, и он пошел. И вот второе, еще действительно то, о чем уже упоминалось, это история отбора людей на битву. Помните? Тоже очень показательный момент здесь есть. Сколько людей собрал Гедеон, не помните?
32
тысячи человек. В принципе, неплохая армия, да, корпус целый. Но проблема была в том, что мадианитян было как минимум 135 тысяч. Говорится о том, потом в 8 главе говорится, что было убито 120 тысяч, и еще 15 тысяч убежали вот с мадиамскими царями. То есть как минимум их было 135 тысяч, может быть больше. Перевес сил огромный на стороне врага. Вы знаете, что перед тем, как израильтяне должны были вступать в войну, должна была пройти определенная процедура. Эта процедура записана в книге Второзакония в 20 главе. Должен был глашатай обратиться к народу Божьему и говорить, кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не обновил дом его. Кто насадил виноградник и не пользовался им, тот тоже может идти домой, чтобы пользоваться этим виноградником. И чтобы не произошло так, что он умрет в сражении, а другой воспользуется им. То же самое с женой. Тот, кто только что поженился, да, тоже мог идти назад домой. И последнее, кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Это должно было происходить каждый раз, когда Израиль готовился к сражению. Почему Гедеон это упускает? Да, и так мало, совершенно верно. И так, если еще сейчас от этой армии идут, что ж тогда у меня останется, да? И он старается, пытается это опустить, но Бог не упускает. И результат? 22 тысячи уходит, остаются только 10 тысяч против 135. Уже, наверное, сердце в пятке. А Бог говорит, что? А народу с тобой еще слишком много. И устраивает еще одно испытание, еще более интересное. Помните, какое? Да, и говорит, привел народ к воде и сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Также и тех всех, которые будут наклоняться на колено свои и пить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колено свои пить воду. Здесь возникает некоторое, ну, может быть, смущение какое-то. Ну, у меня возникло, когда я читал. Для того, чтобы лакать воду, надо, наверное, тоже на колени встать, да? Или не обязательно?
Обязательно.
Совершенно верно. Кто будет лакать воду, здесь написано, с руки. То есть человек, который... В чем вообще? Почему такое испытание было? В чем разница между этими двумя категориями людей? Мы знаем, что первой категории оказалось 9700 человек. Второй категории, которая с руки, только 300 человек. В чем между ними разница? Почему Бог такое испытание устроил? Просто так?
Выдержанный человек, именно с руки.
С руки?
А готовый с колена легче подняться и идти в бой.
С колена?
Нет.
А здесь наоборот. Наоборот. Те, кто на колено вставал, тех обратно.
То есть,
представьте себе, человек, который идет, зачерпывает воду в руку, пьет и идет дальше. Куда направлены его мысли? О чем вообще он думает в тот момент? Для него вода важна?
Нет.
Он стремится выполнить ту задачу, ну, которая перед ним стоит, да? А если человек стоит на колени, пьет так основательно, серьезно, я не могу сказать, что это плохо, да, что это какой-то человек с плохим характером и так далее. Но в той ситуации... Скорее всего, это свидетельствовало о чем? Не спешил, да. Он действительно не спешил. Ну и в принципе, 10 тысяч против 135, да? Куда тут спешить? Может, на верную смерть? Ну я хоть лишние несколько минут поживу, да, на этом свете, прежде чем меня убьют в сражении. То есть, понимаете, да, разницу? Первые, те, кто на колени вставал, они... Особо в победу не верили. Но они не ушли среди тех, кто, про кого было сказано, боязлив и малодушен. Ну, я не знаю, по каким причинам, возможно, ну, не очень приятно, да, перед всем строем показывать, что ты боязлив и малодушен. Вот. Но все равно, для них победа представлялась недостижимой. Те же, кто... Быстро это делали и шли, они стремились в бой. То есть фактически вот в этой ситуации, я не говорю, что во всех ситуациях так это проверяется, но конкретно в этой ситуации, это вот маленькое действие, да, незначительное, казалось бы, действие, оно показывало то, а кто действительно верит в то, что победа достижима, а кто в этом сильно сомневается. И после этого испытания мы видим, у Гедеона осталось вообще ничего. Из корпуса остался батальон против армии. 300 человек всего. Гедеон сам как к этому относился, помните? Он как вот горел уверенностью в том, что он с 300 людьми сейчас с этих мадианитян всех в разные стороны, нет? Вы помните, что вот между отбором людей и самим сражением был еще один очень важный эпизод? Когда Бог, он видел состояние Гедеона, и он говорит, сойди в стан мадианский, да? Если боишься, боялся, возьми с собой оруженосца своего, да? И сойди в стан. Мы видим, что Гедеон берет своего оруженосца, то есть он боится. Вот. И в стане ему была показана одна очень... Интересная картина, да? Он увидел там кое-что, что его поддержало и подкрепило. Помните? Он слушает, как один из мадианских воинов рассказывает сон другому. И в этом сне огромный хлеб катится, бьет в становой жезл, или, как сказать, в становую жертву шатра, и шатер падает. И спрашивает, что это такое может быть, что это за сон, какое его значение. Да? И второй отвечает ему, что это меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его, мадианитян, и весь стан. У нас такая ситуация встречалась где-нибудь вот до этого в Библии? Вот конкретно с таким сном, конечно, не встречалось, да, но есть одна история, где происходит нечто похожее. Соглядатые приходят в Иерихон. Раав блудница. И Раав говорит им о чем? Мы знаем, что с вами Бог, и что Он предал этот город в руки ваши. И уже после этого соглядатые идут и докладывают, Бог предал Иерихон в руки наши. Потому что для израильтян тоже Иерихон, это был один из самых укрепленных городов того времени. Когда они смотрели на его стены гигантские, они и сейчас, в принципе, если их построить, там больше 8 метров высоты, толстые стены, а толстые настолько, что в них жилище можно было устраивать. Иерихон, Раав жила в стене. Вот, когда они на эту мощь смотрели, им тоже, наверное, рабе в сердце что-то ёкало, да? Но когда Бог им дает вот это свидетельство через жительницу Иерихона, мы знаем, что Бог предал этот город в руки ваши. И здесь он Гедеону дает такое же свидетельство. Из уст врага мадианитянина он говорит, это меч Господа и Гедеона, потому что предал Бог в руки его и нас всех, и стан наш. После этого у него уже сомнений не остается. Скажите, в нашей жизни вообще это что-то, какую-то роль играет, что-то происходит? Такое, подобное этому. Вот порой мы тоже, встречаясь с искушениями, нам это искушение или ситуация какая-то трудная, кажется настолько невозможной, да, настолько мы не можем даже представить себе, как вообще мы из этого будем всего выпутываться. Если мы останемся верными Богу, то тогда с нами такое произойдет, и что нам тогда делать? И как нам быть? Иерихон перед нами, 135 тысяч воинов перед нами, против нас одних. Заметьте, оставляет нас Бог здесь? Он дает подкрепление, но дает подкрепление когда?
Когда сделаешь шаг.
Когда мы делаем выбор уже. Если человек говорит, да, я все равно выбираю оставаться верным Богу, хотя я не знаю, как я потом выпутаюсь из этого, я не вижу пути, выхода из этой ситуации, но я все равно хочу оставаться верным Богу. Да Бог дает подкрепление. Как Он дал его Гедеону, так даст. Дает и нам. Я думаю, все, кто через этот опыт прошел, они со мной согласятся. Итак, само сражение, 300 человек со стороны Гедеона против целой армии со стороны сынов Востока. Мы знаем, чем это сражение закончилось, да? Кто победил? Гедеон? Или мадианитяне с амаликитянами? Бог победил, да. Бог через своих полностью доверившихся ему детей. И в чем тут проявилась вера Гедеона и его людей? Вот вы знаете, представьте себе эту картину. В одной руке светильник, в другой руке труба. Ни меча, ни копья, ни щита. 300 человек против целой армии, да? Со всех сторон идут, разбивают светильники, ну, кувшины, под которыми светильники находятся, начинают трубить трубами. Вообще вот так вот подумать со стороны, посмотреть, что это такое. Ну безумие натуральное, ни оружия нет никакого, горстка людей против такой армии. С человеческой точки зрения, если взять опыт, да, историю, мнение людей, вообще, ну, понимание того, что происходит, военное искусство, ну это просто чистое безумие, это невозможно. Но они не посмотрели ни на мнение, ни на знания, ни на опыт. Они послушались Бога и оказались победителями. Они не остались в стыде. Вы знаете, нас тоже порой окружают армии мадианитян и амаликитян. Когда с вами такое происходит, почему бы нам не сделать выбор в пользу Бога и не довериться Ему полностью, как это сделали Гедеон и его люди? Вы знаете, зачастую мы проигрываем сражение, даже в него не вступив. Вот здесь вот Гедеон выиграл сражение, Бог через него выиграл сражение, даже до того, как оно началось. Когда они пришли туда со светильниками и с трубами к стану, там уже творилось что-то неописуемое. Они Враги их били друг друга, да, бежали, удирали и так далее. То есть израильтяне, они даже не сражались здесь. Победа была одержана без сражения. Вот у нас порой бывает наоборот. У нас порой бывает поражение без всякого сражения. Да? Мы даже не вступаем в сражение. Мы вот эти вот страхи наши, когда перед нами стоит вопрос выбора, дьявол, конечно, старается разрисовать это все в наилучшем для него свете. Что с тобой будет? Как тебе будет плохо? Тебя не будут принимать, тебя уволят с работы, с тобой сделают это, с тобой сделают это. И мы даже не попытавшись сражаться, уже сразу... Нет, этого я не перенесу. Это испытание свыше моих сил. Но самое главное, мы еще даже и в бой-то не вступили, а уже сдались, да? На самом деле история Гедеона говорит нам о том, что мы можем, не вступая в сражение, оказываться победителями. И более чем победителями, благодаря Божьей силе. Условие только одно. Невзирая ни на что. На обстоятельства, на мнения, на опыт других людей, на наш жизненный опыт. Если Бог поручает нам что-то, мы можем полностью быть уверены в том, что Он даст все необходимое для того, чтобы мы это поручение могли выполнить. Даже если это поручение кажется нам совершенно невыполнимым. Итак, чему учит нас эта история относительно истинной веры и условий действенности? Какие уроки мы из нее можем извлечь? Во-первых, вы помните, кем был Гедеон, когда его призвал Бог? Был ли он великим полководцем, великим человеком, почитаемым всеми, с признанным авторитетом среди всего народа израильского? Нет. Избирает Бог, совершенно верно. То есть мы должны прежде всего понимать наше бессилие в борьбе с грехом. Понимая наше бессилие, у нас остается только одна возможность. Это возложить свое упование на Бога, на Его Слово, на Его силу. Второй урок, который мы здесь ясно видим, это то, что вера – это доверие Его Слову. Независимо от того, в каких обстоятельствах мы оказались, что подсказывает нам наш опыт или каково мнение других людей. Третий момент, на который здесь важно обратить внимание, это послушание Богу, которое проявляется в том, что мы готовы действовать тогда, когда Бог скажет, и так, как Он скажет. Потому что мы порой готовы действовать в согласии с Богом, да, но, Господи, не сегодня, а завтра или через недельку. И давай, Господи, я немножко Твой план поменяю, потому что он не очень мне подходит, да, я сделаю то же самое, что ты просишь, но по-своему, немного по-другому. Нет, вера, она на самом деле, прежде всего, готовность действовать так, как Бог сказал, и тогда, когда Он сказал. Вообще, если говорить о смысле истинной веры, то для меня самой лучшей иллюстрацией является, я не раз ее приводил, хочу еще сегодня привести, это наш жизненный путь, вот если его представить как дорогу, да? Вот мы идем, у нас на этой дороге постоянно встречаются развилки. Эти развилки между тем путем, который нам предлагает Слово Божие, между тем путем, который предлагает нам Дух Святой, и, соответственно, тем путем, который первому не соответствует, но который может казаться более приемлемым, и чаще всего он кажется более приемлемым для нас. Потому что он не ведет к проблемам, как нам кажется. Он не ведет к каким-то трудностям в нашей жизни. Вера, на самом деле, она заключается в том, что на каждой такой развилке человек выбирает быть послушным Богу. Ну и самое главное. В чем основа? Вот мы делаем выбор на каком-то основании, да, на основании чего-то. Не просто так я выбираю, но я выбираю потому что. Вот это потому что в вере, это что такое? Что является основанием правильного выбора? Основанием наших действий?
Слово, что Бог меня любит.
Да. На самом деле, то, что и всегда, вообще во всей христианской жизни есть одно основание – это Божья любовь. Если мы желаем общаться с Ним, если мы желаем поддерживать с Ним отношения, если мы видим Его любовь к нам, нам хочется общаться с таким Богом. И если что-то мешает этому общению, то тогда мы не потому, что так нужно, а потому, что мы хотим более тесного общения с Ним, мы это удаляем. Мы выбираем тот путь, который приведет нас к Богу, а не который уведет нас от Него. То есть основанием, истинным основанием веры является не желание быть хорошим, не желание поступать правильно, не желание быть примером для других или столпом церкви, чтобы все смотрели и удивлялись. Истинным основанием является Божья любовь и наше желание быть ближе к Нему. А это на самом деле, если мы будем с Ним, если мы будем в Нем, если Он будет жить с нами, это и есть залог победы. Тогда мы победители. Если этого нет, тогда мы уже проиграли. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не могут отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь.